Все древние государства, Египет, Южная Месопотамия.
Изображение корабля, креста.
Тут случилось еще одно обстоятельство, подействовавшее.
На волнах православного радиоканала «Воскресение» «Школа православия».
Добрый день, дорогие друзья, дорогие наши радиослушатели. У микрофона Владимир Блохин, и мы начинаем новый цикл в «Школе православия», новую серию занятий, посвященных истории поместных православных церквей. Для тех, кто только что присоединился к нашим урокам, для тех, кто наш новый слушатель, я напомню, что этот курс, этот предмет мы начали еще в прошлом году, в прошлом учебном году, и на протяжении предыдущего года мы рассматривали историю восточных патриархатов, то есть восточных православных церквей, Константинопольской церкви, например, Иерусалимской, Грузинской церкви и ряда других. А в этом году мы продолжаем наш разговор, и на протяжении этого года мы будем с вами говорить о других поместных православных церквях, расположенных на территории Балканского полуострова, в балканских государствах, а также на территории Восточной Европы и в Америке. Прежде всего, я поздравляю всех наших слушателей с началом нового учебного года, и думаю, что этот учебный год, как и предыдущие, будет интересным, будет чем-то новым в плане каких-то открытий для наших слушателей. Итак, дорогие друзья, я напомню, что поместной церковью называется самостоятельная церковь, которая имеет свои органы управления, своего предстоятеля и определенную территорию. Ну, например, возьмем Русскую Православную Церковь. Она самостоятельна, потому что она имеет своего предстоятеля в лице Святейшего Патриарха. Она имеет свои органы управления в виде Святейшего Синода, допустим, или Архиерейского Собора. Ну и, наконец, Русская Церковь имеет свою каноническую территорию определенную. Ну, в основном это территория Российской Федерации, хотя есть русские приходы и за пределами России. И вот такими признаками характеризуется любая поместная церковь. Поместная церковь иначе называется автокефальной церковью. Эти два понятия, они равнозначны и синонимичны. Так вот, на протяжении предыдущего учебного года, я напомню, мы рассмотрели историю пяти православных церквей, которые расположены на Востоке. Четыре церкви — это Константинопольская церковь, Александрийская, Антиохийская и Иерусалимская — это четыре древних патриархата, которые в древности, еще во времена Византии, играли самую большую роль в христианском мире, и особенно на христианском Востоке. И предметом нашего разговора в прошлом году также была еще Грузинская церковь. Грузинская церковь тоже одна из самых древнейших, возникла она в V веке как таковая, и судьба этой церкви была, конечно, особенно на протяжении первых столетий, тесным образом связана с Византией, с Византийской империей, потому что Грузия находилась на периферии, на границе с Византией, и поэтому судьбы греков и грузин были взаимосвязаны между собой. Ну а на протяжении этого учебного года, как я уже сказал, мы охватим несколько регионов, православных регионов. Первым регионом таким у нас будет Балканский полуостров. Балканский полуостров также с древности является христианским, и поэтому практически все страны на Балканах, все государства, расположенные на Балканском полуострове, являются православными до настоящего времени. Итак, сегодня мы открываем большой блок церквей, православных церквей, которые условно можно назвать балканские православные церкви. И сегодня мы начнем говорить с вами о сербской православной церкви. На сегодняшнем занятии мы поговорим о начальных шагах христианства на территории Сербии и посмотрим, каким образом здесь сформировалась самостоятельная поместная церковь. Впервые на территории Балканского полуострова Святое Евангелие, Слово Божие, проповедовали несколько апостолов. Прежде всего, это Андрей Первозванный, который мученически скончался на одной из балканских территорий в Ахаии. К числу первых проповедников балканских мы относим и апостола Павла, который прошел по восточной и южной частям Балканского полуострова. И третьим корифеем христианства был апостол Тит, который осуществлял миссионерскую деятельность в Далмации. Далмация — это территория центральных Балкан. Причем известно, что территория Балканского полуострова издревле была населена славянами. Однако христианство на территории Далмации, это была римская, а потом византийская провинция. Так вот, христианство здесь было распространено задолго до появления славянских племен. И поскольку мы относим появление христианства на Балканах еще к апостольским временам, то понятно, что христианские традиции в городах Далмации восходили к временам римской античности. Начальные сведения о распространении христианства среди местного городского населения относятся ко второй половине третьего, началу четвертого века и связаны прежде всего с гонениями на христиан. Первым епископом главного города провинции Далмации Салоны был святой Домний. Его понтификат, ну или управление церковью, приходится на самый конец III и начало IV века. Из общей церковной истории, из истории первых веков христианства, известно, что рубеж III-IV веков — это самый пик гонений на христиан, диоклетиановское время. Святой Домний был не исключением из числа мучеников. В 304 году он был замучен в Салонском амфитеатре на площади столицы Далмации. В IV веке на территории будущей Сербии, потому что в то время этого государства еще не было, на территории будущей Сербии образовались две епархии — Солонийская с центром в Салонах и Сирмийская епархия. До 732 года, до VIII века, сербы находились в юрисдикции Римской церкви. А в 732 году, благодаря завоеваниям византийского императора Льва Исавра, территория, где проживали сербы, а сербы — это уже славянские племена, эта территория отошла к Византии. Таким образом, восточные сербские епархии перешли под домофор Константинополя, под покровительство константинопольского патриарха. Поскольку территория Сербии была пограничной между Римом и Константинополем в церковном отношении, до VIII века территория Риму принадлежала, римскому папе, с 732 года была завоевана Константинополем, и в церковном отношении сербы стали Константинополю подчиняться. И вот в этой ситуации все-таки не западные римские, не восточные греческие проповедники не могли полностью христианизировать сербов. Почему? Да потому что они совершали богослужения, и те, и другие, на непонятном для сербов латинском языке. Или греческом, если это были представители Константинопольского патриархата. Поэтому христианство у сербов укрепилось лишь после того, как здесь начали вести проповедническую деятельность два святых брата, Кирилл и Мефодий, создавшие славянскую азбуку. По всей вероятности, направляясь в Великую Моравию из Константинополя, Кирилл и Мефодий прошли через сербские земли. Великая Моравия — это одно из самых больших, крупных и сильных государств на территории Центральной Европы в то время, в IX веке. Великая Моравия была конечной точкой миссионерства святых солунских братьев. Так вот, осуществляя свое путешествие туда, Кирилл и Мефодий прошли через земли сербов. А позже ученики Кирилла и Мефодия, Климент и Наум, были изгнаны из Моравии и поселились в Охридском крае, это Македония. Именно здесь, в Македонии, стала расцветать славянская письменность и монашество. Возникла первая славянская Величская епархия, первым епископом которой в 893 году стал святой Климент. В тот период Сербия еще не имела своей церковной организации. Сербы состояли в римской, греческой и, наконец, охридской юрисдикциях, находились под покровительством трех крупных архиереев римского папы, константинопольского патриарха и охридского архиепископа. Обычно, говоря о создании самостоятельной поместной церкви, как видно из истории, следует вести разговор о появлении в том или ином регионе самостоятельного государства. Дело в том, что церковная история говорит о том, что обычно две тенденции идут рука об руку. Создание самостоятельного государства и создание в этом государстве самостоятельной поместной автокефальной церкви. Так было и в России, потому что самостоятельная церковь, русская православная церковь, как самостоятельная, подчеркиваю, автокефальная, появилась в 1448 году, когда были порваны все связи с Константинополем, когда были прекращены контакты с греческой церковью. А что такое 1448 год, середина 15 века? Это именно тот самый период, когда Московское государство постепенно вставало на ноги и оставалось буквально 50 лет до окончательной ликвидации монголо-татарского ига и появления независимого московского государства, которое при Иване III, это конец 15 века, ну, во всяком случае, вторая половина и конец 15 века, московское государство уже будет именоваться Россией. Поэтому эти две тенденции, образование государства и образование церкви в этом государстве, вот они идут очень тесным образом. Поэтому, говоря об образовании самостоятельных поместных церквей на Балканах, мы постоянно будем обращаться к вопросу об образовании здесь самостоятельных государств. Что касается Сербии, то наиболее раннее государственное объединение во внутренних сербских землях, собственно, Сербия, существовало уже во второй половине VIII века. В начале X века Сербия в борьбе с Болгарией, пограничным государством, отстаивала свою независимость, которая была восстановлена при помощи Византии. Как строилась здесь церковная жизнь, доподлинно все-таки неизвестно, очень мало источников. В конце X века сербские земли вошли в состав болгарской державы царя Самуила, а в начале XI века вновь перешли под власть Византии. И вот только лишь в конце XII столетия, около 1190 года, великий сербский князь, или в сербской традиции их называют жупанами, великий сербский жупан Стефан Неманя добился полного суверенитета и основал в Сербии знаменитую династию Неманичей. В 1196 году Стефан Неманя, родоначальник династии, отрекся от престола в пользу среднего сына и вскоре отправился на Афон, в русскую обитель святого Пантелеимона, где пребывал его младший сын Савва. С деятельностью Саввы, младшего сына Стефана Немани, связано окончательное оформление сербской церкви. Святой Савва стал ходатайствовать перед константинопольским патриархом, прося его о даровании самостоятельности сербской епархии. И в результате переговоров патриарх Константинополя Мануил I в 1219 году рукоположил Савву в сан архиепископа сербского и одновременно предоставил автокефалию сербской православной церкви. Став предстоятелем, святитель Савва на обратном пути в Сербию из Константинополя снова посетил Афон, то место, где прошла его юность, то место, где он возрастал в духовных подвигах. И вот там, с Афона, Савва взял несколько образованных иноков, своих друзей, с намерением рукоположить их во епископы новой самостоятельной сербской церкви, что впоследствии и произошло. За более чем десятилетний период управления церковью святитель Савва открыл 8 новых епархий, во главе которых были поставлены епископы, афонские подвижники. Стали появляться монастыри, за основу жития в которых водились афонские уставы. Основатель сербской церкви стремился также создать неразрывный союз между церковью и сербским государством во имя спасения православия и сохранения сербов как нации. В этой связи в 1221 году архиепископ Савва собрал в городе Жич, это один из крупных сербских городов, большой собор, на котором князь Стефан был торжественно коронован и получил прозвище «Первовенчанный». Этот акт, это действие имело большое государственное и церковное значение. Коронация Стефана Первовенчанного, сербского короля, несомненно, во-первых, повышала авторитет православного сербского королевства, а во-вторых, укрепляла саму династию Неманичей. Как мы видим, с самого своего возникновения сербская церковь и сербское государство устанавливают тесный, прочный союз. И в самом деле, в будущем это будет очень хорошая основа для создания сербской национальной идеи, и это будет очень актуально во времена турецкого господства, о котором речь у нас будет впереди, когда православие и только церковь православная помогла выжить сербам и сохранить себя как нацию, как славянскую такую среду, славянскую культуру, выжить и впоследствии возродить сербское государство, потому что у сербского государства будет очень такая сложная история в дальнейшем. В 1229 году святитель Савва совершил паломническое путешествие в Палестину, а затем он снова посетил Афон. В 1233 году Савва отказался от сана архиепископа и вновь вернулся киноческой жизни на Афоне. Преемником Саввы стал ученик Арсений I. Вклад святителя Саввы в организацию церкви в Сербии огромен. Официальная канонизация святителя Саввы состоялась много позже, в XVIII веке, хотя сербы почитали его с первых же дней кончины. И до настоящего времени святитель Савва в Сербии — это самый почитаемый святой, национальный герой. Даже сербскую церковь иногда называют «святосавской». Память этого святителя празднуется 2 раза в год в Сербии, 14 января по старому стилю, причем этот день является днем сербского просвещения, и 2 раз память святителя Саввы в сербской церкви празднуется 6 мая, тоже по старому стилю. Здесь еще необходимо заметить, что время Саввы, 13 век, это время, когда Сербия оставалась как бы мостом между западным и восточным миром, между латинской культурой и греческой культурой. Причем это двойное влияние, как римское, так и греческое, очень хорошо видно на сербской архитектуре того времени. Самые знаменитые образцы этого — монастырские комплексы Высокидичане и Студеница, которые представляют собой весьма необычное соединение романского и византийского стилей. Что касается византийского влияния, то оно на Сербию оказывалось главным образом через церковь. И вот во многом тут помогал посмертный культ почитания святого Саввы, учителя сербского. А причем это почитание было укоренено в греческой культуре не менее, чем в своей родной славянской. Как мы уже увидели, Савва был настоящим отцом сербского православия. И до сегодняшнего дня почитание Саввы, отраженное в фольклоре, легендах и поэзии, служит сохранению приверженности сербского народа к православной церкви. Сегодня строящийся собор в центре Белграда — это самый большой храм православного мира, и он, естественно, тоже носит имя святого Саввы. Расцвет сербского королевства начался уже после кончины святого Саввы в конце XIII века, начиная с правления короля Стефана Уроша II, это правнук Стефана Немани. Стефан Неманя, как мы помним, является основателем династии Неманичей и родоначальником сербского государства. А что касается его правнука Стефана Уроша, то он завоевал территорию нынешней Македонии и учредил свою столицу в городе Скопье. В руки сербов попал идеально расположенный в географическом центре Балканского полуострова исторический город Скопье с мощными укреплениями, заселенный в основном греками. Начался опять процесс активного заимствования сербами византийской культуры. С этого времени начинается расцвет сербской архитектуры и живописи. Из Скопья берет начало так называемая Милютинская школа иконописи, являющаяся одной из вершин всемирного иконописного искусства. В XIV веке Сербией правил также известный король, князь Стефан Душан. Стефан Душан пришел к власти в 1331 году. И вот это, пожалуй, было последним периодом в расцвете сербского государства и сербской церкви. По инициативе Стефана Душана в 1346 году был созван церковный собор, все в том же самом городе Скопье, в столице, на котором сербская церковь была возведена в ранг патриархии, а отдельные епархии переименовались в митрополии. Это было поистине взлетом в развитии церкви, потому что сербская церковь сравнялась по своему рангу, по своему статусу с Константинопольским патриархатом, с Константинопольской церковью. Стефан Душан скончался в 1355 году, и после его кончины могущественная сербская империя, пережив, как я повторяю, расцвет, быстро распалась. Она разделилась на две части — южную и северную, каждая из которых стала независимым государством. В южной преобладал греческий, византийский элемент, а на севере преобладал славянский. Ни одна из этих частей не была столь сильной, чтобы строить амбициозные планы в отношении Константинополя. В конце XIV века Сербию постигли испытания. Дело в том, что границам сербского государства приближались куда больше опасные завоеватели, чем были до этого. Это были турки-османы. Поэтому с конца XIV века для сербского государства и для сербской церкви начинается новый период. Период неволи, период турецкого плена, о котором мы с вами, дорогие друзья, поговорим в следующий раз через неделю. Итак, я напоминаю, что сегодня мы начали разговор о балканских православных поместных церквях, и первой церковью здесь мы взяли сербскую. И вот сегодня мы поговорили о самом начальном периоде в истории сербской церкви, о том, как началось христианство, как началась проповедь Слова Божия в Сербии, на территории будущей Сербии, и поговорили об образовании сербской церкви и о самом главном герое, о самом главном деятеле, корифее сербской церкви, святителе Савве. Ну а на этом я сегодня с вами прощаюсь, дорогие наши радиослушатели. До следующей недели мы встретимся с вами и продолжим наш с вами разговор. Всего доброго!